Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». Сегодня у нас в гостях замдиректора Института Европы РАН, доктор экономических наук Ольга Буторина. Ольга Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о создании Европейского Союза и, естественно, поговорим о вчерашних событиях, о результатах референдума в Великобритании. Поэтому мы и тему такую и выбрали, естественно, создание Европейского Союза, потому что сейчас уже поговаривают, что после Брексита этому самому Европейскому Союзу придет конец. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру, есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Я смотрю, Ольга Витальевна, на ленту информационных агентств, которые уже сутки пестрит в основном новостями именно с той частью света, именно из Великобритании, Шотландии и так далее. Вот, в частности, что Кабмин Шотландии уже одобрил подготовку законопроекта о втором референдуме о независимости. Вчера Северная Ирландия сказала, что мы не хотим быть в Британии, мы хотим объединиться с Ирландией. Ну и при этом чуть больше 50% жителей Великобритании сказали, что да, Brexit быть. С вашей точки зрения, как это вообще стало возможным? Потому что я вчера наблюдала за вчера смотрела интервью Дональда Туска. Он говорит, ну мы откровенно хотели другого, мы не ожидали. То есть как будто бы то ли не доглядели, то ли недоубедили, то ли еще что-то. Как вы думаете?
Евгения, во-первых, я думаю, что новости, которые приходят из Великобритании, это новости из нашей части света, потому что Россия всегда была, остается и будет Европой. И это историческое утверждение еще сделала Екатерина II. У России нет никакой другой идентичности, кроме европейской. Если говорить о британских событиях, то да, конечно, голосование стало неожиданным, но всегда надо иметь в виду, что население бывает непредсказуемым. Мы помним, как Маастрихтский договор завалило очень благонадежное, абсолютно проевропейское Дания. И тогда был получен в 92-м году, летом как раз, отрицательный результат на датском референдуме. Все ждали положительного результата, и Дании вообще никто особенно не интересовался, потому что это было «да» с самого начала. Но это «да» с самого начала оказалось «нет». Пришлось делать повторный референдум. Референдум во Франции по созданию Европейского Союза вместо европейских сообществ, как раз что и делал Маастрихтский договор, тоже прошел с большим-большим скрипом, и сторонники, да, получили минимальный просто карликовый перевес. Переголосовывать пришлось Лиссабонский договор, потому что тогда «нет», сказала маленькая Ирландия. В этом смысле мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда население голосует так, как ему хочется, часто особенно не задумываясь о последствиях. Люди после Второй мировой войны не видели голода, не видели настоящих ужасов и лишений, и поэтому часто граждане хотят просто, чтобы о них политики узнали, услышали и задумались о том, что думает улица. В этом смысле они, конечно, правы.
Ну, вы, наверное, слышали такую, может быть, читали, заметка небольшая была, по-моему, вчера или сегодня утром, что самый популярный запрос почему-то именно в британском сегменте Гугла,
да,
это было, что будет, если мы выйдем из Европейского Союза, а второй вопрос, что такое Европейский Союз?
Да, да.
Это шутка или нет?
Я думаю, что это абсолютно не шутка. Смотрите, в Европейском Союзе проживает сегодня 500 миллионов человек. В Великобритании это примерно 60 миллионов человек. Значительная часть политики Европейского Союза делается не то, чтобы скрыто от глаз рядового гражданина, она делается в брюссельских кабинетах, и часто рядовой гражданин о ней не знает, По двум причинам. Во-первых, ему совершенно до лампочки, что делается в этих брюссельских кабинетах. Его интересуют сегодняшние скидки, завтрашний футбол.
Работа, наверное,
да, всё-таки. Работа, угу. Ну и разные другие текущие вещи. Вторая объективная причина заключается в том, что интеграция с каждым годом становится все более сложной. Попробуйте объяснить человеку с улицы, как работает трансмиссионный механизм внутри евросистемы, угу. Да, и что значит повышение или понижение ставки рефинансирования, и что такое там...
Ну, и, наверное, почему работу получает не резидент, а работу получает какой-то приезжий. Наверное, так,
да, и само управление Европейским Союзом — это очень сложная вещь. Разобраться в нем без специального интереса или даже специального образования бывает крайне сложно.
Но насколько Европейский Союз, с вашей точки зрения, это естественное интеграционное образование? Именно естественное?
Это естественное интеграционное образование, и сейчас скажу, почему. Угу. По двум причинам. Сразу после Второй мировой войны главной сверхдержавой Запада стали Соединенные Штаты, и главной сверхдержавой Востока стал Советский Союз. Угу. Европа впервые оказалась между молотом и наковальней. Европа до этого всегда была... Британия, мы знаем, владычица морей, колониальная держава, и Европа в целом была локомотивом всего, что происходило в мире. Да? Это была доминирующая политическая и экономическая сила. Вдруг она обнаружила, что она такой больше не является. И ей, конечно, нужно было что-то делать для того, чтобы объединиться и выжить в условиях противостояния двух систем.
Но с чего все начиналось? Потому что говорят, что основу все-таки заложил Черчилль своей речью. Ну, якобы, давайте задумаемся. Нам нужно объединение, нам нужно понять, как нам жить в будущем, нам нужно как-то обезопаситься. При этом конкретно враг не назывался какой-то. Ну, то есть, когда задумались об этом?
Ну, о единой Европе на самом-то деле задумались далеко. Задумались очень давно, и первые предложения были еще и от Виктора Гюго и его современников о европейском единстве, потому что Европа была той частью света, где без конца происходили войны, и было бы странно думать, что разумные люди и интеллектуалы того времени не хотели бы положить конец этим кровопролитным и бессмысленным совершенно войнам. Что касается послевоенного объединения, то его истоки лежат в антифашистском движении, развернувшемся в ходе Второй мировой войны. И сразу после Второй мировой войны было создано несколько организаций, которые способствовали европейскому единству. Ну, в частности, то, что мне ближе, поскольку я экономист, это Европейский платежный союз, созданный в 1950 году, который позволил наладить расчеты между государствами Европы, а их валюты тогда все стали неконвертируемы, и все они были как градом побиты Второй мировой войной, то есть они все пережили инфляцию. Единственной надежной валютой был доллар США, но его в Европе не было. Поэтому вот этот Европейский платежный союз, он позволил восстановить торговлю в Европе. Это было жизненно необходимое объединение, они без этого не могли дальше существовать, тем более, что еще, имейте в виду, начали откалываться колонии. Да, если и Великобритания, и Бельгия, и Нидерланды значительную часть своего экономического потенциала получали за счет колоний, то теперь они оказались, и Франция оказалась ввязана в тяжелую, бесперспективную колониальную войну, которую все они проиграли.
Схему кто персонально разрабатывал? Ну, было ли так? Ну, да, наверняка конечно, круглые столы какие-то собирались.
Мы хотим так, два человека. Жан Моне, это французский экономист, и Робер Шуман. Вот именно они, но при поддержке также, конечно, интеллектуальные и Черчилля, и Аденауэра, разработали схему, и она была оглашена в пятилетнюю годовщину окончания Второй мировой войны 9 мая 1950 года.
Все это время рассматривали варианты, видимо, готовились.
Но все это время шло, во-первых, послевоенное урегулирование, восстановление. Мы помним, что Германия была разделена на оккупационные зоны, да, шло тоже создание и Восточного блока, там прошли выборы. Но за это время было создано тоже несколько организаций, кроме Европейского платежного союза, были еще и другие объединения, например, Европейское объединение, сейчас скажу, сейчас это ОЭСР, а тогда это была Организация Европейского экономического сообщества. Да, Совет Европы был uh-huh. тогда же создан. Uh-huh. Так что процесс объединения шли сразу после Второй мировой войны.
Вот интересно, что бралось все-таки за основу, что было базисом. Я понимаю, что экономические связи, естественно, необходимость каких-то взаиморасчетов, более простых движения товара, но наверняка возникали вопросы, а что делать с национальной составляющей, что сделать с культурной составляющей. Ну, потому что как если... изначально говорили о необходимости каких-то более тесных связей, естественно, только на экономике такой тесный союз не построить.
Смотрите, как они это сделали. Идея заключалась в следующем, что национальный суверенитет, доведенный до абсурда, до абсолюта, привел к Первой мировой войне, а потом ко Второй мировой войне. Это значит, что национальный суверенитет каждого отдельного взятого государства не может быть абсолютным. Часть его, часть того, что происходит в каждой европейской стране, должна быть поставлена под наднациональный контроль. И начали они со стратегических отраслей. Это были тогда две отрасли. Добыча угля, да, и сталелитейная промышленность. Почему? Так. Потому что из стали делали танки, пушки и прочие ужасные вещи, которые убивают людей. И уголь был нужен для того, чтобы выплавлять сталь. Вот контроль над этими двумя стратегическими отраслями, угольный и сталелитейный, стал предметом первого договора о создании Европейского объединения угля и стали, который был подписан в марте 1951 года. То есть здесь была безопасность и экономика фактически сплавленные в один сплав. И
чтобы какое-то конкретное государство не взяло под контроль.
Да, то есть тогда были взяты под наднациональный контроль шахты. Да. И уже теперь Германия, условно, которой все ужасно боялись, не могла самостоятельно проводить добычу и втихаря, пока никто не видит, строить новые танки.
Угу. Что с участниками этого союза? Были ли противники и как вообще договаривались? То есть наверняка к какому-то компромиссу нужно было приходить.
Противники, конечно, были. Первыми противниками были... например, бельгийские шахты, которые были гораздо менее конкурентоспособны и эффективны, чем, например, немецкие. Пришлось договариваться о том, что будет общий рынок угля и стали. То есть будут сняты все пошлины на торговлю углем и стали внутри этих первых шести стран. То есть это была Франция, Германия, Италия и Бенилюкс. Соответственно, более слабым странам давались специальные субсидии или специальные переходные периоды, в течение которых они могли защитить своего национального производителя от конкуренции более сильных партнеров и соседей.
Как в этом процессе участвовали Соединенные Штаты Америки и, естественно, Советский Союз?
Это очень интересный вопрос. Смотрите, вещь, которую сейчас почти никто не вспоминает. Соединенные Штаты были за европейскую интеграцию с самого начала. Более того, вот Европейский платежный союз, о котором я вам уже говорила, он действовал с 50-го года по 57-й и полностью выполнил свои задачи наладить расчеты между странами ЕС, вернее, Европы. Там было условие, что только те страны, и это условие поставили американцы, только те страны получат помощь по линии плана Маршалла, которые вступят в Европейский платежный союз. Спрашивается, зачем американцы? Да, это делали. Потому что им нужно было оживить торговлю в Европе, чтобы продавать туда свои товары. Если бы Европа продолжала оставаться бедной, то американцам некуда было бы девать свои готовые изделия и даже свою сельскохозяйственную продукцию, но с ней уже немножко другая история.
Вот здесь интересный момент как раз. Я понимаю, опять мы приходим к тому, что необходимость интеграции взаимной была обусловлена экономическими какими-то причинами. Те же самые Соединенные Штаты. То есть правильно ли я понимаю, что все-таки договариваться с каким-то союзом, с однородной структурой просто-напросто было проще, чем договариваться с отдельно взятым государством? С каждым.
Ну, то, о чем вы говорите, случилось в будущем. Тогда этот пункт был не столь важным, потому что общая и экономическая политика, и торговая политика, и политика в области безопасности и обороны случилась у Европейского Союза, а до этого у европейских экономических сообществ гораздо позже. Первые, так сказать, проблески единого подхода к внешнеполитическим вопросам начались где-то в середине 70-х годов. Тогда интерес у американцев был совершенно практичный и прагматичный. Мы хотим, чтобы наши доллары присутствовали у вас в расчетах. Мы хотим, чтобы вы покупали нашу продукцию. Для этого вы должны выбраться из нищеты, общего, и общего разорения и разрухи. Совершенно
верно. Кто спонсировал? Кто спонсировал? Чьи первые капиталы потекли в Европейский Союз?
Ну, первые капиталы, естественно, потекли американские, и именно тогда был создан рынок так называемых евро-долларов, то есть это доллары, которые находились на территории Европы. Именно с этого времени начинается подъем, например, Франкфурта на Майне как экономического центра, потому что там размещались американские базы. Американские солдаты и офицеры получали деньги за свой, так сказать, труд, они переводили эти деньги домой в Соединенные Штаты. Что-то приходило из Соединенных Штатов, потому что ни одна военная база не может существовать в безвоздушном пространстве, ее нужно финансировать. Именно с этого начался подъем банков в Германии и, в первую очередь, во Франкфурте на Майне.
Как смотрел на все это Советский Союз и велись ли с ним какие-то переговоры?
Советский Союз на это смотрел с большим опасением. В советских газетах всю эту затею с европейским объединением угля и стали, а позже ЕС рассматривали только через призму возможной военной угрозы. Это рассматривалось как империалистическая затея, как империалистический план, как группу, которая будет на подпевках у НАТО. Ее остерегались европейской интеграции, но при этом Советский Союз создавал свою интеграционную группировку. Это был Совет экономической взаимопомощи. Он начал действовать уже в 1949 году. И к Советскому Союзу примкнули страны Восточного блока. Это была и ГДР, и Чехословакия, и Венгрия, и Румыния, и Болгария. Так что там тоже шел свой интеграционный процесс, у которого, кстати, были и веские экономические причины.
774-й Асад так подписывается, говорит, выходит, США просто навязали Европе свою волю, то есть диктат. Ну и тогда про Советский Союз давайте аналогичный вопрос.
США, да, отчасти навязали, но при этом европейцы сами этого очень хотели. И последующее развитие событий, а именно создание советского или восточного блока и политического на основе Варшавского договора и экономического в рамках СЭФ и распад колониальной системы только толкали европейцев в объятия друг друга, западных европейцев.
А с восточными?
С восточными европейцами фактически связи экономические прервались, и для Западной Европы это тоже была большая потеря, потому что, смотрите, все предыдущее столетие западные европейцы производили товары, которые с удовольствием покупали и в Венгрии, и в Польше, и в Чехии. Они, а, потеряли очень важный рынок сбыта, и, б, они потеряли сырьевые рынки. Да, вернее, источники сырья и, в общем, отчасти дешевой рабочей силы. Так что вот то, что Восточная Европа откололась от Западной Европы, было большим испытанием для Западной Европы.
Правильно ли будет сказать, что все-таки Европейский Союз создавался именно под наблюдением или при тесном участии Соединенных Штатов Америки, но просто для начала там были ресурсы, там были деньги? или нет?
Вы знаете, это был скорее первоначальный импульс. И как это часто бывает, дав этот импульс, через какое-то время американцы стали тоже сами ревностно смотреть на то, что происходило в Европе, потому что темп, с которым европейцы объединялись, и их притязание тоже на то, чтобы говорить самостоятельным голосом в международных делах, он стал вызывать опасения у американцев. И стычек на разные темы, и политические, и экономические, было у европейцев и у американцев предостаточно.
Какие самые ключевые разногласия были?
Ну, смотрите, ключевое разногласие касалось, например, общей сельскохозяйственной политики ЕС, которая начала действовать с 1962 года. Угу. Смысл состоял в том, чтобы поддержать европейских фермеров, сделать так, чтобы они получали субсидии, и чтобы товары сельскохозяйственные из третьих стран продавались в Европе по тем ценам, которые соответствовали себестоимости их производства в самой Европе.
То есть это дешевые продукты?
Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. Смотрите, если, например, у нас есть дешевая канадская или американская пшеница, да, европейцы сказали: окей, наш производитель не может сделать ее такой же дешевой, поэтому мы будем ее у вас покупать, но она будет облагаться пошлиной, которая будет компенсировать разницу между вашей дешевой пшеницей и нашей дорогой пшеницей. Угу. Спрашивается, зачем? Чтобы поддержать европейского, в первую очередь тогда французского сельскохозяйственного производителя, чтобы он не разорился и чтобы обеспечить продовольственную безопасность. После Второй мировой войны продовольственная безопасность была, так сказать, в сердце многих экономических и политических проблем. Европа больше не хотела голода, она хотела, чтобы, во-первых, сохранялись ее фермерские и угодья, и вообще традиции, и люди, которые занимаются сельским хозяйством, и чтобы она не зависела от импорта сельскохозяйственных продуктов. И очень быстро Европа вышла на полное самообеспечение. Уже где-то в 70-е, в середине 70-х годов у них, наоборот, стали появляться излишки сельскохозяйственных продуктов.
А что было с националистическими настроениями, когда как раз процесс объединения Европы начался? Наверняка же в любом государстве есть то партии, то какие-то объединения, которые говорят, зачем нам это нужно.
Ну, смотрите, вы как представитель более молодого поколения, вы не до конца можете ощутить вот тот воздух, ту атмосферу, которая существовала в Европе после Второй мировой войны. Нацистская идеология потерпела поражение. Это был идеологический, экономический и какой угодно
нацистская,
другой.
Я говорю про националистов
исключительно. Я вас услышала, да. Именно поэтому национализм фактически был под идейным запретом во всех европейских странах. Никто националистов не поддерживал, потому что все видели, что национализм, будь то прославление там арийской нации, будь то угнетение, скажем, евреев и лишение их гражданских прав, это ужас, да, это печи, это сжигание людей, это та трагедия, которую не видел мир никогда, да. Я вот сейчас не могу не сказать, что, скажем, мое детство прошло в Польше, где стояла северная группа войск, мой папа был военным, у меня была няня полька, она прошла Аушвиц, и вот ее синий номер на предплечье, он был со мной и остается всегда, я помню этот номер.
Что все-таки с вопросом культурного объединения? Каким-то образом эти вопросы прорабатывались или нет? Или это потом уже?
Нет, тогда нет. Вы знаете, на самом деле культура до сих пор не является предметом европейской интеграции в сколько-нибудь серьезных размерах и измерениях. Потому что сейчас Европейский Союз, да, он имеет культурную политику, но она сводится к тому, чтобы проводить символические акции, чтобы обеспечивать там гастроли ансамблей хоровых коллективов, чтобы выбирать, например, каждый год там по нескольку так называемых городов Европы, которые становятся местом проведения разных культурных событий.
Но не про аутентичность, естественно.
Но не про национальную идентичность. Нет, эта тема, к сожалению, до сих пор не стала предметом европейской интеграции. И я думаю, что именно это стало одной из причин, по которой так подняли голову националисты.
У нас в гостях сегодня замдиректора Института Европы РАН, доктор экономических наук Ольга Буторина. Мы говорим о создании Европейского Союза. Сейчас будут новости, потом реклама, а потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В программе «Хроники» сегодня говорим о создании Европейского Союза. Замдиректора Института Европы РАН, доктор экономических наук Ольга Буторина у нас в гостях. Ольга Витальевна, тут про до новостей мы с вами про национализм в Европе затронули тему. Да, и сразу же вопрос от слушателей. Вот, например, Асад опять пишет, национализм гасился присутствием войск стран-победителей.
А национализм гасился, да, присутствием войск стран-победителей. Это первое. И самое главное, он гасился опытом каждого отдельного человека и каждой отдельно взятой семьи. Когда на ваших глазах в вильнюсском гетто уничтожали людей, потому что сами литовцы выдавали евреев, и когда в одних и тех же семьях одни люди оказывались на фронте, а другие в лагере, вот это все не может не отражаться на самосознании человека и на самосознании всего общества. Когда люди понимают, в каком ужасе они были, они готовы сделать все для того, чтобы этого ужаса больше не было. К сожалению, сегодняшние уже и молодые люди, и зрелые люди, они этот ужас знают только по рассказам, и поэтому им все это не кажется таким страшным, они готовы с этим даже поигрывать.
Ольга Витальевна, вы сказали, что все-таки идея Европейского Союза как такого наднационального и надгосударственного уровня прежде всего была, но наверняка были какие-то области, где с одной стороны решения принимались путем переговоров стран-участниц, а где-то отдельно взятыми какими-то наднациональными институтами. Было какое-то разделение, нет?
Ну, смотрите, с самого начала европейская интеграция должна была пойти по двум путям. По пути политического союза и по пути экономического союза. Первый вариант не получился, потому что подписанный уже договор о Европейском политическом союзе и о Европейском оборонном союзе был забаллотирован парламентом Франции. Да.
Почему?
А почему? Потому что началась война в Корее в 1950 году, и все опасались того, что начнется фактически Третья мировая война, где противостояние будет разворачиваться между Соединенными Штатами, Советским Союзом и его сторонниками. И в этой связи все боялись того, что начнется процесс ремилитаризации или возрождения военной мощи Германии. И Франция выступила против этих договоров, боясь перевооружения Германии. Угу. Так что в Европейском Союзе, тогда это были европейские сообщества, решения с самого начала принимались только всеми участвующими странами, поэтому одна страна могла заблокировать это решение. Но вы правильно говорите, что через несколько лет, особенно по мере расширения Европейского Союза, а в него, как мы помним, в 1973 году вступили три новые страны, это была Великобритания, Дания и Ирландия, а потом вступила в 1981 году Греция, а уже в 1986 Португалия и Испания. По мере роста числа членов и по мере того, как интеграция охватывала все больше сфер, вот этот принцип единогласия, он стал тормозом для принятия решений. Поэтому постепенно начался процесс перехода к принципу большинства, ну, естественно, сначала квалифицированного большинства. Так что теперь часть решений принимается квалифицированным большинством, и даже те страны, которые не согласны, они обязаны эти решения выполнять.
Угу. Здесь как раз интересный момент. Изначально ли планировалось, что действительно все страны Европы будут объединены в Европейский Союз, будут участницами Европейского Союза, и сразу же ли был определен этот костяк стран, вокруг которых остальные должны были объединяться. Ну, то есть сейчас как это представляется? Есть какая-то общая казна, которая раздает деньги страждущим. Страждущие должны будут проводить какие-то радикальные, в том числе экономические реформы. Сразу Греция вспоминается, сразу итальянские проблемы, испанские и так далее.
Смотрите, с самого начала в европейские сообщества вступили Франция и Германия. Они были сосоздателями. Без них ничего бы, естественно, не получилось. Без их готовности примириться и оставить в прошлом свои бесконечные войны ничего бы не вышло. Италия присоединилась сразу, и страны Бенилюкс. И тут я потеряла нить, потому что забыла, что вы меня спросили.
Я говорю, что... изначально ли, вот вы ответили на вопрос про костяк государства, но...
Да-да-да, про костяк и про расширение. Чуть позже, в 60-е годы, в начале 60-х, параллельно в Европе создается альтернативная, если не сказать конкурирующая интеграционная группировка, это Европейская ассоциация свободной торговли, ЕАСТ, во главе с Великобританией. Великобритании и ее сторонники в этой ассоциации были и Португалия, и Ирландия, и, если не ошибаюсь, Швеция. Они считали, что интеграция не должна иметь политической составляющей и вообще цели движения к политическому союзу и к федерации. Достаточно просто обеспечить свободную торговлю, то есть ограничиться тем, что будет создан общий рынок. Вот эта Европейская ассоциация свободной торговли, она существовала какое-то время, но уже в 1973 году Великобритания сама вышла оттуда, там оставались какое-то время Австрия и еще несколько не столь значимых европейских стран. То есть вот такого мегаплана, который нам сейчас видится с самого начала, его не было и быть не могло, потому что процесс европейского объединения шел как бы двумя путями, он разворачивался на двух треках, но вот один оказался более успешным, тот, который объединял экономические сюжеты вместе с политическими.
192 говорит, когда за вступление в ЕС стали давать дотации и кредиты?
Очень просто вам скажу все сразу. Смотрите, в 68 году был создан таможенный союз. Это значит, что все таможенные пошлины на общей границе стали собираться в один котел. Вот это была первая ласточка создания общего бюджета. На самом же деле общий бюджет появился где-то в 72 году. Этому предшествовала очередная стычка между Германией и Францией. Французские представители несколько лет, или вернее, несколько месяцев не посещали заседание Европейского совета. Они как раз настаивали на том, чтобы все решения принимались только единогласно. В конце концов, был достигнут так называемый Люксембургский компромисс. И в качестве некоторого откупа французы сказали, ну хорошо, пусть будет создан бюджет ЕС, но основная часть из него будет идти на субсидии нашим фермерам. Более сильным бюджет Европейского Союза стал в 1986 году в связи с приемом, как правильно говорит задающий вопрос наш слушатель, в связи с приемом двух бедных стран, это была Испания и Португалия. И тогда бюджет ЕС был расширен, усилен, и в нем как раз появились статьи помощи слабым странам и регионам.
Но при этом по жестким условиям все-таки для этих стран или нет?
Но эти жесткие условия, вот это так называемая по-английски conditionality, то есть условность, которая пришла к нам из практики Международного валютного фонда, она в Европейском Союзе на самом деле не такая жесткая. Там принцип немножечко другой. Смысл его сводится к следующему. Мы вам даем деньги, предположим, на развитие слабого региона или на постройку там железной дороги, чтобы она вписалась в трансевропейскую сеть железнодорожных магистралей, но при этом мы вам даем не целиком деньги, а мы даем, предположим, от 20 до 50%. Остальное вы должны привлечь сами. То есть это принцип софинансирования, который заставляет местные власти быть эффективными и тоже тратиться на этот проект. Да?
Почему так получилось, что все-таки страны, которые принимались в Европейский Союз, бедные страны, которые принимались, они, ну, по сути, не стали сильно богатыми? То есть они не встроились в эту систему? Ага. Почему?
Ну, смотрите, вообще для экономистов до сих пор остается большой загадкой, что является двигателем экономического роста. Многие говорят, что это новые технологии, другие говорят, что очень важна квалифицированная рабочая сила. Но посмотрите, в таких, например, странах, бывших социалистических, как Венгрия, там, восточная часть Германии, бывшая ГДР, Польша, 99% населения имеет среднее образование и очень высокий процент людей с высшим образованием. Ну что, мы услышали о, например, венгерских ТНК, не услышали, о болгарских ТНК мы услышали, не услышали. То есть на самом деле двигателем экономического прогресса является какое-то сочетание и правового государства, и развитых экономических и финансовых рынков, и культура производства, и даже способ мышления. Поэтому вот страны, которые вступили в ЕС, они не должны были сразу стать богатыми, потому что интеграция — это только одно из средств повышения уровня жизни. Одно. Если не работают остальные, то не надо верить в чудеса. Интеграция — это не панацея, это не лекарство от всех бед.
Но Алена говорит, странно, что капиталистический Евросоюз распадается, делает такой вывод. На него, в отличие от социалистического СССР, никто целенаправленно не набрасывался, чтобы развалить. И тут же от Андрея вопрос, понятно, зачем вошли в общий рынок его основатели. Неясно, зачем вошла Великобритания. Превалировал собственный интерес или желание других членов ее интегрировать?
Вопрос первый от девушки, повторите мне еще раз.
Странно, что капиталистический Евросоюз распадается,
на него
целенаправленно не набрасывались, чтобы развалить.
Ну, смотрите, на Советский Союз тоже никто не набрасывался. Михаил Сергеевич
Горбачев... Сейчас рискуете.
Нет, готова сколько угодно рисковать, господа. Я на этом поле работаю 30 лет и готова защищать свою позицию. Его никто целенаправленно не разваливал. Михаил Сергеевич пришел к власти, увидел, что нет сменяемости власти, что во многих органах управления засели люди, которые уже не очень-то радеют за общее дело, что мы, извините, находимся накануне экономического кризиса, потому что если внимательно смотреть на цифры, мы с вами увидим, что уровень потребления в Советском Союзе в середине 80-х был уже гораздо ниже, чем в капиталистических странах, куда начались поездки наших советских граждан. Да? 33 сорта колбасы в магазине — это было то, что привозил советский гражданин из поездки в Австрию, да, с выпученными глазами. Наша система, не имевшая стимулов к труду, она уже буксовала не один год. Я, извините, сразу после выпуска из МГИМО работала во внешней торговле, да, в объединении «Новый экспорт». Поэтому я вам могу ответственно сказать, что мы уже давно закупали и импортное мясо, мы закупали масло, мы закупали пшеницу. Господа, мы, огромная Россия, не могла сама себе обеспечить пшеницей ни для фуража, ни, извините, для булочек.
Что с Евросоюзом?
Евросоюз как раз имеет излишки сельскохозяйственного производства. Кто его разваливает? Никто его специально, конечно, не разваливает. Но
исторический цикл какой-то идет просто.
Права наша слушательница очень, и права она вот в чем. Многие структуры Европейского Союза закостенели. Для того, чтобы было понятно, приведу такой пример. Ну, предположим, у вас есть квартира, в которой вы давно живете, вы заходите, смотрите, ну, ванна уже стоит 20 лет, она еще хороша, но ее, наверное, пора менять, кафель. И когда вы зовете своего приятеля, который может сделать там ремонт, он вам говорит, ты что, с ума сошла? Представляешь, я собью тебе кафель, везде будет пыль по всей квартире, потом нужно будет завозить цемент, потом все это класть. Это очень сложно. Вы не решаетесь на это до тех пор, пока ваши добрые соседи сверху не зальют вашу ванну так, что вы скажете, ах, все, долбим, выносим, делаем заново. Вот сейчас с Евросоюзом случилось именно это. Они сами знали о том, что многие структуры надо менять. Надо делать общий бюджет, который был бы настоящим, а не только для поддержки аграриев. Они знали, что надо двигаться к федерации, они знали, что надо вводить единые европейские евробонды, что нужно устранять налоговую конкуренцию между государствами-членами. Но до тех пор, пока вот не залило и не начало капать с потолка, они это не делали. Сейчас с потолка льет.
А, тогда хорошо, что про Великобританию? Раз уж мы с нее начали,
Великобритания,
все-таки
да.
Собственные интересы или ее просто очень хотели интегрировать? И еще я где-то наткнулась на термин, как определяли Великобританию как члена Европейского Союза. Инвестор-активист, который постоянно добивался исключения из общих европейских правил.
Совершенно верно, совершенно верно. Инвестор-активист. Смотрите, Великобритания имеет в центре своей страны Лондон, и в Лондоне находится Сити. Сити — это крупнейший финансовый центр. Великобритания вступала, конечно, по собственному желанию, потому что она хотела быть частью европейского бизнеса. Великобритания вступала тогда, когда она уже перестала быть владычицей морей, когда она потеряла все свои колонии. Да? То есть тот рычаг управления миром и извлечения прибыли, который у нее был предыдущие там, два, может быть, и больше столетий, он уже больше не существовал. Поэтому Великобритания вступала для того, чтобы делать бизнес на континенте. Хотя, конечно, были возражения. И главное возражение, кстати, касается вот чего. У Великобритании всегда экономический цикл отличался от континентального. Она вступала в рецессию раньше, чем континент, и примерно почти сразу вместе с Соединенными Штатами. То есть синхронизация ее экономического цикла с американским была гораздо больше, чем с континентальным. Это препятствовало тому, чтобы общая экономическая политика континентальной Европы транслировалась на Великобританию. Ей это было невыгодно.
Но удавалось же каким-то образом отстаивать свои личные, суверенные какие-то интересы.
Да, да, да. Например, Великобритания в свое время отстояла так называемую английскую скидку. Смысл ее заключается в том, что значительная часть денег, которую Великобритания переводит в общий бюджет ЕС, возвращается ей.
С вашей точки зрения, все-таки каковы сейчас последствия для самой Великобритании во время Брексита, из-за Брексита, потому что кто-то говорит, что в течение 2 лет этот процесс будет происходить, но сейчас уже, судя даже по информационным агентствам, Кабмин Шотландии одобряет подготовку законопроекта о втором референдуме о независимости про Северную Ирландию, мы с вами говорили. Ну, то есть непонятно, что останется от Великобритании.
Сохранится ли государство,
да?
Да. Если говорить серьезно, то распад Великобритании как государства вызвал бы и политическое, и экономическое цунами и в Европе, и во всем мире. Это штука, с которой очень опасно играть. И я думаю, что если, например, будет происходить выделение Шотландии, а Шотландия очень давно и принимает разные меры, и настаивает на получении все больше независимости от Великобритании, то это надо делать очень последовательно, очень мягко, в течение нескольких лет и, конечно, за столом переговоров. Что касается последствий для Великобритании. Великобритания, конечно, сейчас находится в тяжелом политическом положении, потому что Кэмерон и его сторонники проиграли, они совершенно не рассчитали ход событий, но сейчас также стоит подумать о том, что это будет значить для Европы и для России. Для Европы здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс заключается в том, что наконец с потолка закапало. Да.
Будет реформирование, вы считаете, какое-то глобальное?
Я считаю, что да. Мы в России часто недооцениваем способности европейцев к проведению переговоров и к достижению компромиссов. Надо сказать честно, они здесь виртуозы просто высшего класса. И я думаю, что именно Brexit станет тем стимулом, который снова вызовет к жизни активную, захватывающую все слои общества и в первую очередь интеллигенцию, дискуссию о будущем Единой Европы, ту дискуссию, которая существовала в Европе в 50-е и 60-е
так
годы.
Так целеполагание тогда, получается, сейчас должно или меняться,
да,
или вообще определяться?
Да,
какое?
Да,
какое?
Да. Какое целеполагание? Либо движение к федерации.
И, все-таки.
Да, да. И если вот эту европейскую перестройку Европейский Союз переживет, в отличие от Советского Союза, то перед ним, не побоюсь сказать это, откроется великое будущее. Да, сейчас Европа стоит перед этой железной, очень тяжелой дверью в великое будущее. Либо Европейский Союз станет разваливаться, либо он сможет все-таки на эту дверь подналечь и открыть перед собой совершенно какой-то другой новый путь развития с федералистскими механизмами внутри Европейского Союза, с общим бюджетом, с общим налогообложением и с общим политическим правительством.
Но пока слышатся громче всего голоса евроскептиков. И плюс правых. Евроскептики и правые. Всё. А где федералистские политики, те самые, которые осмелятся сказать, хорошо, вот это государство будет федеральным центром, мы вокруг объединимся и так далее. Но это звучит фантастично. Фантастически.
Нет, так фантастично. Я как раз вот вчера вернулась с международного семинара, который проходил в южном шведском городе Мальмё. Он был организован Европейской комиссией. На ней присутствовали профессора Жана Моне, это имя сегодня основоположника европейской интеграции, мы уже называли со всего света и в первую очередь из Европейского Союза. И там специалисты как раз говорили о том, что нужны федеративные основы. А чего мы тут боимся? Единая валюта — это уже признак единого государства. Единая денежно-кредитная политика, которую Европейский центральный банк проводит с 1999 года, то есть 17 лет. За это время уже выросли дети, они вот-вот начнут голосовать. Да, это тоже признак федерализма. А Шенгенская зона — это абсолютно федералистская штука. Мы почему-то не хотим это замечать, но оно живет с нами давно. Мы держим это в карманах.
А как все-таки миграционный кризис может еще сказаться на Европейском Союзе? 493 так формулирует. Арабы помогут открыть эту дверь? Или наоборот, все-таки из-за миграционного кризиса все больше двери-то как раз закрываются?
Вот это очень серьезный вопрос. Потому что если европейцы смогут выработать схемы, когда эти арабы будут интегрироваться в европейское общество, когда они будут говорить на европейских языках и уважать культуру тех стран, которые их принимают, тогда это может получиться. Кстати, вот этот шведский город Мальмё, это потрясающая интернациональная компания. Говорят, что там живут представители 150 государств, и эти люди уживаются вместе. Политика открытых дверей конкретно для этого города оказалась очень позитивной. При этом город очень благоустроенный, прямо скажу, богатый, красивый, очень удобный для жизни. У кого-то это получается.
Ну, это задача на десятилетия, скорее всего.
Задача на десятилетия, да. И здесь нужны, вы знаете, здесь нужны не только деньги, здесь нужны огромные усилия интеллектуалов для того, чтобы уметь убеждать приезжих в том, что им нужно приспосабливаться к новым правилам и чувствовать себя на новой родине гражданами, и усилия, конечно, интеллектуальные для тех, кто принимает этих людей.
Не получается ли сейчас пока, что мы видим, скорее резиденты, те люди, которые принимают, они готовы подстраиваться под приезжих?
Я думаю, что до последнего времени было именно так. Я думаю, что это было так, и, на мой взгляд, это ошибка. Я думаю, что движение должно быть с обеих сторон, но это очень сложно. Это психологически очень сложно.
192-й про Югославию спрашивает. Да. Югославию разрушили, чтобы поглотить ее по частям. Она представляла опасность для Европейского Союза?
Ну, вы знаете, я думаю, что она не представляла опасности в силу того, что это никогда не был экономически развитый регион. По частям я бы так тоже не сказала. Вы знаете, здесь вот я вспомню, мой отец был военным, потом он был военным летчиком и работал в штабе ВВС, и как раз где-то вот в конце 70-х годов я его спросила, говорю, папа, а вот как ты думаешь, какие будут подвижки в Европе? И он мне тогда сказал, ты знаешь, как только Тито умрет, Югославия распадется. Мне это тогда показалось фантастическим, я подумала, что, так сказать, папа придумывает. Но это оказалось правдой. Трения между отдельными частями Югославии были очень сильными, и эта страна смогла объединиться только на базе вот постфашистского или антифашистского движения и на основе того единства, которое возникло после Второй мировой войны. И, конечно, держал это единство на себе Тито.
Ольга Витальевна, подводя итоги нашего с вами разговора, по вашим прогнозам, Европейский Союз не разваливается, правильно я понимаю вас?
он сохранится, и ядро его будет сплачиваться.
Угу.
Да.
Британии предстоят тяжелые несколько лет.
Да, Британии предстоят тяжелые несколько лет.
У нас в гостях была замдиректора Института Европы РАН, доктор экономических наук Ольга Буторина. Ольга Витальевна, спасибо, что пришли.
Вам спасибо. Было интересно разговаривать и отвечать на вопросы ваших слушателей.